Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Дорогие друзья, познакомившись с некоторыми людьми в следующих наших радиопередачах, вы сможете только удивляться их пути и делу жизни. Все они честно искали в Библии Божьей воли. И для нас, дорогие радиослушатели, они могут послужить источником укрепления нашей веры. Всех их объединяла искренняя вера в Бога, и эта вера вела их против течения, чего бы это ни стоило.
Джон Уэсли. Маленького мальчика разбудили от сна шум и грохот. Сидя в своей постельке, напуганный, он услышал и другие звуки – визг и панические крики. В комнате было жарко. «Беги! Джон! Беги!» Джон никогда раньше не слышал, чтобы кто-нибудь так страшно выкрикивал его имя. С сильно бьющимся сердцем он выпрыгнул из кроватки и побежал к двери, но, распахнув ее, увидел пылающую стену огня. И только сейчас мальчик полностью осознал, что происходит. Дом горел, лестница была объята пламенем. Она почти вся сгорела. Огонь жадными языками стелился там, где должны были быть ступени. Он быстро захлопнул дверь, чтобы закрыть доступ огню, и старался сообразить, что делать. Он подбежал к комоду и со всей силой, на которую было способно его маленькое тело, попытался передвинуть его к высокому окну. Затем он взобрался на комод и каким-то образом сумел открыть окно. Внизу его фигурку в ночной рубашке увидели двое людей – и побежали к дому. Взобравшись один на другого, они сумели вытащить его как раз за минуту до того, как соломенная крыша рухнула в огромном столбе ярко-оранжевого пламени. Они благополучно доставили его отцу, приходскому священнику церкви Эпфорта, который только что верил душу своего маленького сына Богу, не сомневаясь, что такой малыш не сумел избежать гибели в этом ужасном пожаре. То, что пережил Джон Уэсли во время пожара в феврале 1709 года, повлияло на него и осталось в памяти на всю жизнь. Позже он называл себя «головня, исторгнутая из огня», и был убежден, что его спасение было делом рук Божьих, и что у него есть какой-то план, который Джону предстоит выполнить. Так оно и оказалось. Когда большая семья Уэсли смогла наконец объединиться в восстановленном доме священника, до того они жили по разным семьям в деревне, миссис Сюзанна Уэсли решила взять их всех в руки. И она, и ее муж, оба были Божьими людьми. Но она была одной из тех замечательных женщин, у которых есть особый талант держать бразды правления в своих руках, независимо от обстоятельств. Первое, что нужно сделать с детьми, это подчинить их волю, обычно говорила она. Поэтому у маленького Джона часто самым больным местом было то, на котором сидят. Но он на всю жизнь научился ценить дисциплину. Нельзя сказать, что у Сюзанны была только тяжелая рука. У нее были и веселый характер, и любовь к детям, за что Джон был очень привязан к ней. Она также делала религию реальной. Когда ее муж был в отъезде, а его заменял какой-нибудь не очень хороший священник, она сама проводила собрания у себя на кухне воскресными вечерами для семьи и слуг. Но эти собрания были так популярны, что приходили и другие прихожане и приводили своих друзей. И народу собиралось до 200 человек, что говорит о том, каких размеров была кухня. Джон рос очень способным ребенком. Для него было естественным пойти учиться в Оксфордский университет в 17 лет. Это было в 1720 году. К 1725 году, когда он еще продолжал учебу в Оксфорде, он ощутил в себе большую склонность к религии. Он даже имел успех в обращении одного молодого человека, с которым встретился на похоронах. Как и многие, выросшие в христианских семьях, он считал себя христианином. Будучи убежден в этом, он начал верить, что призван к служению. И 19 сентября 1725 года он был рукоположен в диаконы. Когда годом позже к нему присоединился и его брат Чарльз, некоторое время спустя они организовали так называемый «Клуб святых». И там с группой единомышленников начали совершенствовать себя, чтобы угодить Богу, заполняя свое время хорошими делами и поступками ревностного христианского служения. Название клубу дали не они сами, а другие молодые люди, находившие странным то, что студенты могут заниматься чем-то еще, кроме наслаждения жизнью и земными развлечениями университетского городка. Вскоре студенты нашли и другое наименование для этих особых делателей добра – методист. Дело в том, что члены клуба были очень методичны во всем, что делали. Кроме точно расписанных молитв и посещений церкви, они регулярно ходили в тюрьму и в работный дом, куда власти помещали неимущих, и раздавали беднягам одежду, пищу, молитвенники и Библию. Джон Уэсли, всегда считавший, что нужно применять на практике то, что проповедуешь, будучи лидером группы, раздавал все, в чем не нуждался в данный момент – еду, одежду, книги. Кроме того, члены группы считали своим долгом обратить праздных бездельников, которых в студенческом обществе было большинство, но эта часть их деятельности не имела успеха. И о каком успехе могла идти речь, если руководитель группы Джон имел все более растущие сомнения в собственном положении перед Богом? Правда заключалась в том, что при всем своем похвальном усердии и рвении у него не было настоящей уверенности в спасении. Тот факт, что он, как и другие члены клуба, каждое утро и каждый вечер проводили по часу в молитве, читали наизусть короткую формальную молитву 3 раза в день и каждую минуту контролировали свое духовное состояние, не давал ему ни радости, ни ощущения любви Бога. И в то же время он не осознавал, что истинные духовные переживания могут быть иными. Клуб постепенно распался, когда разные его члены закончили университет и уехали. В 1735 году Джон и Чарльз уехали сами, не только из Оксфорда, но и из Англии. Америка тогда еще находилась под владычеством Англии. И полковник Джеймс Оглторп, губернатор штата Джорджии, находившийся в Лондоне с несколькими благородного вида индейцами на попечении, нуждался в капеллане и церковных служителях. чтобы увести их с собой. Это приглашение невероятно понравилось братьям Уэсли, поэтому его преподобие Джон и его преподобие Чарльз вскоре очутились на борту парохода «Симмонс» с третьим членом клуба святых Бенджамином Энгемом. У божества духовного сознания Джона видно из его объяснения причин отъезда. «Моим главным мотивом была надежда спасти мою собственную душу. Я надеюсь найти истинный смысл Евангелия Христа, проповедуя язычникам». Как только они оказались на борту парохода и медленно поплыли вниз по Темзе, Джон стал использовать каждую минуту, разговаривая с людьми о душе. К себе же он ужесточил требования. Отказавшись от мяса и вина, решил жить на рисе, овощах и галетах. Обходился без ужина и совершенно сознательно не получал удовольствия даже от той скудной пищи, которую потреблял. Каждый час его дня должен был быть заполнен каким-нибудь делом с 4 утра и до времени отхода ко сну. И тем не менее, на душе у него было нехорошо. Он писал: «Напрасно я пытаюсь убежать от себя в Америку. Я по-прежнему стенаю под невыносимой тяжестью страданий, от которых не уйти. Куда бы я ни пошел, я понесу мой ад с собой». Пересечь Атлантический океан с востока на запад зимой на парусном судне было предприятием опасным. В те дни без радио, радара и стабилизатора незабываемое приключение гарантировалось. 3 яростных шторма один за другим обрушились на них, грозя отправить нового миссионера не к индейцам, а в более мокрую миссию к рыбам. С трудом выводя слова, он записал в своем дневнике: «Шторм нарастает. Я боюсь». В 7 часов он познакомился с маленькой группой путешественников из Германии, религиозной общины под названием «Моравские братья». В то время, когда штормовые волны били все выше и выше, у них было собрание. Бен Ингем вспоминал: «Море сверкало и дымилось, будто горело. В воздухе метались молнии. Ветер дул так яростно, что невозможно было поднять лицо, и перехватывало дыхание. Когда моравские братья пели псалмы, послышался страшный треск, и грот мачта раскололась, как если бы она была срезана ударом гигантского каратиста. И океан воды обрушился на палубу. Пассажиров охватила страшная паника. Вода разносила повсюду разбитые обломки и доски. Моравские братья, невзирая на происходящее, продолжали пение. Уэсли был изумлен. Когда шторм утих, он спросил одного из них: «Вы не боялись?» «Слава Богу, нет!» – улыбаясь, ответил тот. «А ваши женщины и дети, неужели и они не боялись?» «Нет, наши женщины и дети не боятся умереть». Это был тот христианский подход к жизни, с которым Уэсли не встречался раньше. Их абсолютное спокойствие резко контрастировало с его неистовой активностью и суетными делами. Но эта странная община заставила молодого миссионера задуматься. Когда они сошли на землю, их встретил священник Готлиб Станбенгерг, который был лишь на год моложе Уэсли. Ему тогда было 32 года. Совершенно неожиданно он спросил Уэсли: «Ты знаешь себя? Имеешь ли ты свидетельство в себе?» свидетельствует ли Дух Божий твоему духу, что ты дитя Божье? Уэсли не знал, что думать и как ответить. Станненберг продолжал спрашивать: «Ты знаешь Иисуса Христа?» Все еще теряясь, Уэсли ответил: «Я знаю, что Он есть Спаситель мира». Станненберг продолжил: «Правда, но ты знаешь, что Он спас тебя?» Совершенно растерянный, Уэсли пробормотал: «Я надеюсь, Он умер, чтобы спасти меня». Станненберг вернулся к своему первому вопросу: «Ты знаешь себя?» На этот раз Уэсли дал тот ответ, который хотел услышать Станненберг. «Да». Но в своем журнале он признался, что то были пустые слова. Есть старый рассказ об одном священнике, который написал на полях листка своей проповеди: «Если не хватает аргументов, кричи». Может быть, Уэсли был человеком слишком честным, чтобы сознательно применить такой подход, но вполне вероятно, что растущие с каждым днем духовные сомнения и вызывали ту почти рьяную фанатичность, с которой он нес свое новое служение. Беда была в том, что этим он почти всех отпугивал. Он никак не мог достучаться до сердец индейцев, совершенно не похожих на тех благородных дикарей в лондонском доме генерала Оглторпа. И он был так строг с ними в церковной дисциплине, не допуская к причастию и тому подобное, что вскоре его приход устал от него, и он устал от них. Приход распадался, сыпались жалобы, а одна разгневанная женщина даже укусила его за рукав. Стало совершенно очевидно, что миссия закончилась полным провалом. 1 февраля 1738 года Уэсли был на борту судна в Диле, штат Кент, разбитый и подавленный. На пути обратно он писал: «Я ехал в Америку, чтобы обратить индейцев. Но, увы, кто обратит меня? Кто? Что избавит меня от этого злого неверия в моем сердце?» Сойдя на берег, он повторил этот жизненно важный вопрос в тот же день в своем журнале. «Прошло почти 2 года и 4 месяца с тех пор, как я покинул родину, чтобы научить индейцев Джорджии христианской жизни. Но чему научился за это время я? Причина в том, чего я от себя не ожидал, что я, который отправился в Америку обращать других, сам никогда не был обращен к Богу. Но помощь уже была в пути. Божье расписание, как всегда, срабатывает минута в минуту. Случилось так, что, договорившись о встрече с моравскими братьями, Уэсли попал в дом одной голландской семьи, где его представили 26-летнему моравскому миссионеру Питеру Беллеру, который ехал в Джорджию. Он был одним из лучших врачевателей душ. По крайней мере, он был определенно тем человеком, который мог помочь измученному Джону Уэсли. Встретившись с ним через 6 дней после прибытия, 17 числа, Уэсли поехал с Беллером в Оксфорд на выходные, чтобы провести там время в компании с ним и с Чарльзом. Они подолгу разговаривали. Совет, который дал ему Беллер, привел Уэсли в замешательство. «Брат мой, эту твою философию нужно очистить!» Петер Беллер сумел разглядеть, что учение Уэсли стояло барьером на его пути к простой вере, которая дает уверенность в Божьей любви. Уэсли теперь понял, что ему не хватает именно веры. Веры, которая оправдывает. Просто поверить в то, что смерть Христа на кресте принесла спасение, которое надо принять как дар, подобно ребенку, который принимает подарок от отца. Но именно простое доверие еще некоторое время никак не давалось оксфордскому ученому. В следующий раз Уэсли встретился с Беллером 5 марта и сказал ему, что полностью понимает свою нужду в вере, но все равно не имеет этой веры. Не должен ли он прекратить проповедовать? Беллер настоятельно рекомендовал противоположное. «Проповедуй до тех пор, пока не обретешь веру, а потом, обретя, будешь ее проповедовать». Этот совет многие могли бы подвергнуть сомнению. Но для Уэсли он оказался правильным. Действительно, начали происходить, казалось бы, необъяснимые вещи. Если не верить, что Бог есть властелин всего сущего, и все идет по воле Его. Люди стали обращаться под влиянием необращенного Уэсли. В конце того же месяца Уэсли проповедовал в оксфордской тюрьме, а затем молился с заключенным. Человек уверовал сразу же, доверив Христу свое спасение. И все же Уэсли сам не мог обрести полную веру. Он высказал Беллеру другое свое сомнение. Не было ли ошибочным говорить о том, что обращение происходит мгновенно? Беллер посоветовал найти ответ в Писаниях. Уэсли опять искал в Писаниях, а именно в Деяниях апостолов. Но к своему полному изумлению не нашел никаких других случаев, кроме именно мгновенного обращения. Но сомнения Уэсли на этом не кончились. Может быть, сегодня это уже не происходит таким образом? Питер Геллер только улыбался в ответ. Он готов представить живые свидетельства, и Уэсли должен сам услышать их. Он сдержал свое слово и представил ему 4 англичан из Моравских братьев, каждый из которых свидетельствовал Джону и Чарльзу. Джон был тронут до слез и в личном разговоре с Беллером сказал, что больше не будет задавать вопросов, кроме одного. Как ему достичь такой веры? Он не грешил так, как другие. Беллер на это ответил, что не верить в Спасителя уже было грехом. Можно только посочувствовать бедному Уэсли, что ему пришлось с такими мучениями идти к тому, что фактически находится на расстоянии протянутой детской руки. Но нет сомнения, что именно это и помогло ему впоследствии стать гораздо более сильным евангелистом. Но в то время ему, наверное, казалось, что душевный мир, который приходит от истинного понимания Христа как Спасителя, недосягаем для него навеки, особенно когда приблизилось время отъезда Беллера. Из порта Саутгемптона он послал свое последнее слово воодушевления. «Не откладывай, молю тебя, уверовать в твоего Иисуса Христа». Через несколько дней, 24 мая, в среду, Уэсли, наконец, ощутил блаженное тепло Божьей любви. Утром он прочитал в Библии: «Недалеко ты от Царствия Божия» Марка 12:34. А после обеда в соборе святого Павла услышал гимн по Псалму 130, который, казалось, точно отвечал его нужде. Но все это было Божьей подготовкой к тому, что последовало. Вечером я без большого желания пошел на собрание одного общества на улице Алдерсгейт, где читали вступление Лютера к посланию апостола Павла к римлянам. Примерно без четверти девять, когда читали описание изменений, происходящих в сердце человека через веру в Христа, я почувствовал странное тепло в сердце. Я почувствовал, что истинно доверился Христу, только Христу в своем спасении. И мне дана была уверенность, что Он смыл мои грехи, даже мои, и освободил меня от власти закона, греха и смерти. Джон узнал, что его брат Чарльз обрел уверенность в своем спасении несколько днями раньше. Братьям Уэсли было предназначено изменить Англию силой слова и песни. С чего начать повествование об этом? Первое публичное свидетельство Джона Уэсли произошло на неформальном богослужении в доме его друга. С прямотой, которая всегда его отличала, он заявил, что еще 5 дней назад не был христианином, а теперь стал им. Хозяйка дома страшно обиделась и в письме к старшему брату Уэсли Самуэлю жаловалась, требуя, чтобы тот прекратил безрассудство своего брата. Джон тем временем решил наведываться в штаб-квартиру моравских братьев в Германии. Однако перед отъездом произошло одно важное событие. Он проповедовал по приглашению вице-канцлера в университетской церкви Пресвятой Девы Марии в Оксфорде. Там, перед профессорами, докторами богословия и студентами, он впервые заявил о том, что будет отстаивать до конца своих дней, и прочитал проповедь, которая станет краеугольным камнем будущего учения методистской церкви, провозглашаемого и проповедуемого всеми ее служителями, которая называется «Спасение через веру», основанного на послании апостола Павла к Ефесянам 2:8. Эта проповедь производит действие над людьми и сегодня, 250 лет спустя. Несколько месяцев назад в нашу церковь пришел человек, проживающий в другом городе. После службы он поведал свою историю. Всю свою жизнь он принадлежал к методистской церкви и ходил туда по обязанности. Некоторое время назад начал он читать собрание 44 проповедей Уэсли. Прочитав «Спасение через веру», он понял, что еще не был рожден заново. В его сердце вошла вера в спасение и доверие ко Христу. И теперь он стал убежденным верующим и живет новой жизнью. Реакция на ту первую проповедь, наверное, была неоднозначной. Но, вернувшись из поездки в Германию, он обнаружил, что двери церквей одна за другой захлопываются перед ним. Конгрегационские церкви и слышать не хотели, что все их добрые дела и посещения церкви не делают их христианами. Только вера во Христа делает людей христианами. И только та вера, которая происходит из осознания своего греха. Это было полной противоположностью сухому деизму, который проповедовали многие священники. Деизм, который являлся интеллектуальным продуктом эпохи Просвещения, учил, что Бог сотворил Вселенную так же, как часовщик делает часы, запустил ее и предоставил самой себе, не вмешиваясь в ход ее развития. Это ужасное учение отделяло жизнь от истинной религии. Согласно деизму, чудеса были невозможны, а молитвы бесполезны. Неудивительно, что Уэсли был непопулярен. Двери церкви закрывались перед Уэсли и раньше, так как по совету Питера Бейлера он проповедовал спасение по вере до того, как обратился сам, что не всем понравилось. Теперь ситуация усложнилась. Уэсли даже мог оценивать силу своей проповеди по тому, насколько неохотно разрешали ему проповедовать повторно в одном и том же месте. Дело было не в том, что захлопывающиеся двери означали для него безработицу. религиозных обществ было много, и многие верующие хотели более серьезной духовной пищи, чем та, что предлагалось им в приходских церквях. И они были более чем рады видеть его. Собирались целые толпы, чтобы послушать, как этот невысокий человек сильным голосом проповедует безграничное милосердие. У Господа для чтения проповедей было множество мест, которые Уэсли и представить себе раньше не мог. Холмы, покрытые травой, кирпичные заводы, рыночные площади, каменоломни, доки и другие, порой совершенно неожиданные места. Но однажды все изменилось. Один старый друг по клубу святых, Джордж Уайтфилд, также работавший в Джорджии, он, кстати, высоко оценил работу, проделанную там Уэсли, лишь недавно начал свое служение по обращению людей к вере и имел замечательный успех там, где проповедовал. Перед ним тоже закрывались двери храмов. Фактически для него были закрыты все церкви в Лондоне, и он проповедовал под открытым небом угольщикам в Кингсвуде, у Бристоля, в 120 милях от Лондона. Этот город являлся тогда вторым по величине в Британии. Его первое собрание привлекло несколько сот людей. 3 недели спустя он проповедовал 10 тысячам человек, но ему было необходимо возвратиться в Америку, и он послал срочный призыв о помощи. Уэсли не был уверен, должен ли он ехать. Мысль о проведении богослужения под открытым небом приводила его в ужас. Библия тоже, казалось, ничего не говорила ему на тех страницах, которые он случайно открывал. Чарльз категорически был против. В конце концов, Уэсли помолился и бросил жребий. Это не самый рекомендуемый способ, но Бог взял верх. Ответ был «да». Итак, будучи на волосок от того, чтобы отказаться, величайший странствующий евангелист всех времен начал свой путь. С большой опаской сопровождал он Уайтфилда в его поездке от одного места к другому и сам видел толпы, собиравшиеся на богослужение. На следующий день Уайтфилд уехал, и наступила очередь Уэсли решительно взяться за дело. Прорыв был сделан, это было нелегко, потому что поначалу я с трудом мог смириться с тем, что приходилось таким странным образом читать проповеди в поле. Ведь всю свою жизнь до последнего времени я отставил организованность и порядок. Это было так важно для меня, что даже спасение душ я считал чуть ли не грехом, если оно происходит не в стенах церкви. Нельзя сказать, что он впоследствии не изменился. Он был всегда искренен, когда дело касалось его личных симпатий. «Мне нравится удобная комната, мягкий диван, красивая кафедра. Но в чем же тогда мое рвение, если я не стану попирать все это ногами ради спасения хотя бы одной души?» Готовность Уэсли преодолеть свои плотские желания была обильно вознаграждена. Чудесные вещи стали происходить сразу. Грубые угольщики и их жены из Кингсвуда, которые никогда раньше никого не интересовали, отвечали на проповеди удивительным образом. Они падали на землю, как подкошенные, плакали, взывали к Богу, а затем обретали мир и радость. Уэсли очень осторожно относился к этим явлениям, как и к заявлениям об обращении. Он пришел к убеждению, что хорошим признаком было, если обращенный приходил на следующий день на 5-часовую утреннюю молитву. Епископ Бристольский был в полном ужасе. «Сэр», — говорил он Уэсли, «притворяться, что имеешь чрезвычайные откровения Святого Духа – ужасная вещь!» «Да, это очень ужасная вещь! Сэр, Вам здесь нечего делать. У вас нет полномочий проповедовать в этой епархии, поэтому я советую вам уехать отсюда». Уэсли это не обескуражило. Он заявил: «Весь мир является моим приходом. И по-другому быть не могло, ибо сам Бог говорил с людьми через этого бывшего аскетика-ученого. Это было возрождение». Склонность к методизму, которая была особенностью Уэсли всю его жизнь, теперь начинала обретать смысл, ибо помогла ему оказывать дальнейшую духовную помощь вновь обращенным. Хотя он сам решил оставаться верным сыном англиканской церкви всю свою жизнь, он тем не менее знал, что ничего хорошего не произойдет, если передать новообращенных в руки неблагожелательного духовенства. Он воплотил в жизнь идею, которая некоторое время успешно действовала и регулярно собирала новообращенных вместе. Верующие делились на маленькие группы или классы, а в классах было намного легче проводить индивидуальную работу. На таких собраниях обращенные делились своим духовным опытом, вместе воздавали хвалу Господу за благословение и исповедовали свои грехи. Члены группы вдохновляли друг друга в укреплении веры. Но поначалу единственной целью Уэсли в организации групп и классов было поощрение святого образа жизни и подготовка людей к Царствию Божьему. Когда Уэсли впервые прочитал проповедь в Бристоле, он и не предполагал, что его ждет. Он дожил до 88 лет и путешествовал почти до конца своей жизни, то есть 52 года провел в дороге. А какими они были в те дни? Он говорил о себе, что живет жизнью бродяги, и это было самым точным определением, какое только можно дать. Некоторые факты о его путешествиях заставляют изумляться. Было подсчитано, что он проехал 250 000 миль и прочитал 40 тысяч проповедей. Если он назначал встречу, то приезжал всегда вовремя, несмотря ни на погоду, ни на обстоятельства. Он ехал в снег и дождь, в любую непогоду, через болото, переходил вброд реки. Иногда ему приходилось быть в пути с 5 утра до 11 ночи с очень короткими перерывами. Он преодолевал по 50 миль в день и только часть пути на лошади. Однажды он добрался из Лондона в Ньюкасл-на-Тайне за 6 дней, покрыв расстояние в 250 миль. Это было бы подвигом в хорошую погоду, но он встретил в пути ветер, град, дождь, лед и дождь со снегом. Иногда он нанимал повозку. Позже приобрел повозку в собственность и оборудовал ее как передвижной кабинет. Часто, когда не было никакого транспорта, шел пешком. При таком образе жизни заниматься было сложно, но он быстро научился ездить, опустив поводья и читать, не опасаясь, что лошадь упадет. Действительно, он свидетельствовал, что за все 52 года путешествий у него ни разу не было сколько-нибудь серьезных аварий, и он даже никогда не подвергался нападению разбойников с большой дороги, бывших бичом 18 века. Но если трудностей не было во время переездов, то они возникали, когда он приезжал на место. Не все встречали его с той же готовностью, с какой встретила та первая толпа в Кингсвуде. Иногда враждебность была такова, что могла напугать любого. Однажды, в 1743 году, на него напала толпа в Волсоле, расположенном в одном из центральных графств Англии. Его схватили за волосы, когда он хотел войти в дом, и протащили так из одного конца Волсола в другой. Когда он попытался говорить, его голос потонул в криках толпы. Некоторые кричали: утопить его. Другие – повесить его, распни его. Многие хотели сорвать с него одежды. Но Уэсли сказал: «В этом нет необходимости. Я сам отдам вам одежду, если она вам нужна». Уэсли был убежден, что во время этого происшествия он был под защитой Бога. Он вспоминал, что многие хотели ухватить его за воротник, чтобы стащить вниз, но не сумели. Кто-то ударил его сзади палкой, но удар чудесным образом пришелся в сторону. А другой поднял руку для удара и, мягко уронив ее на голову Уэсли, не к месту сказал: «Какие у него мягкие волосы!» Уэсли и его друзей продолжали теснить. Положение было уродливым и страшным. Толпа продолжала визжать и выть и изощрялась в пугающих предложениях. Что с ними нужно сделать, когда внезапно один из них повернулся к Уэсли и сказал: «Сэр, я готов отдать за вас свою жизнь. Последуйте за мной, и ни одна душа не посмеет тронуть и волосок на вашей голове». Те, кто стоял рядом с Уэсли, образовали вокруг него плотное кольцо и, несмотря на угрозы толпы, вывели его из города вниз к реке, где евангелиста весом в 120 фунтов его защитник перенес на себе через реку в безопасную зону. Однако с течением времени противостояние ослабело, и там, где сначала его встречали разъяренные толпы, он стал получать теплый прием. К 1780 годам для него открылись даже церковные кафедры, и количество приглашений проповедовать было больше, чем он был в состоянии принять. Его влияние было огромным, и хотя он больше никогда не ездил в Америку, методизм, благодаря евангелистам Фрэнсису Эсберу и доктору Томасу Коку, пустил там крепкие корни. По всем стандартам Уэсли стал одним из величайших людей всех времен. Он оказал влияние не только на развитие церкви, но и нации. Многие историки утверждают, что именно он спас Британию от кровавой революции, подобной той, которая затопила Францию. И все же он совершил революцию для многих – революцию любви. Любовь Господня выше всех других. Спустилось царство, радость к нам с небес. Смирение сотвори в сердцах святых, чтобы принять смогли мы дар твоих чудес. Бог есть любовь, наполни нас любовью. Ты грешникам земли принес свое спасение, всех грешников омыл своей святою кровью. Чтоб светом стать во тьме, даруй и нам горение. Чарльз Уэсли. Когда он лежал на смертном одре, не было и следа тех тревог и страхов, которые преследовали его до обращения. Он был абсолютно спокоен тем особенным покоем, который видел на лицах тех маравских братьев, что были с ним на Симонсе. Днем, накануне смерти, уже не имея сил больше говорить, он выкрикнул: «Самое лучшее, что есть на свете, это Бог, пребывающий с нами». Затем, подняв руку, повторил: «Самое лучшее, что есть на свете, это Бог, пребывающий с нами». Всю ночь с губ его слетала: «Хвала тебе! Хвала тебе!» На следующее утро в 10 часов со спокойным «Прощайте!» он отошел. Он так много любил и так хорошо служил. Бог человека сотворил для счастья. Свой образ в каждого из нас вложил. Желал стать неотъемлемой частью бесценной человеческой души. Но человек, прельщенный сатаною, ушел от Бога в злые миражи, покрыл себя позором и виною и стал служить врагу своей души. И с каждым веком уходил все дальше, погряз в грехах без меры и числа. В глазах Творца стал блудным сыном падшим, негодным на Господние дела. Животную потребность развивая, раб беззакония сердце отягчал, и гордости житейской потакая, себя сам господином называл. И что принадлежало только Богу, себе присвоил человек греха и вымостил ущербную дорогу, хоть и оделся в бархат и меха. Немногие пришедшего Мессию за Господа признали своего. Немногие почтили Бога Сына, доверившись премудрости Его. И закоснел в лукавстве и гордыне от Господа ушедший человек. Бежит в духовно-гибельной пустыне Содомский, древний продолжая бег. И душу, свою вечную упрятав за саркофагом грязных слов и дел, забыл о том, что есть и было свято, и сам себе избрал худой удел. Желаниями плотскими раздираем, раб беззакония к свету не спешит, и сладострастие называет раем, обезображенной грехом души. И Богу больно, очень больно. Растление всюду на земле царит. О, человек! Ты стал врагом для Бога, как только я свое возвел в цари. Но Бог к тебе в своей любви великой свое Господнее слово подарил, а ты газетой увлечен и книгой. На Библию ж нет времени и сил. Господь сказал: вот наступают дни, пошлю на землю голод повсеместный, не голод хлеба, жажду не воды, а жажду слышания слов небесных. По всей земле живущие беспечно пойдут искать мои слова тогда. Оплавившийся, почерневший свечкой в те дни девиц истает красота. И юноши от моря и до моря в надежде отыскать слова мои скитаться будут. Их постигнет горе, падут и не поднимутся они. О, милые друзья, Писание Божье доступно ныне каждому из вас. Читайте Библию, пока не поздно, покуда не пробил судейский час. Читайте Библию благоговейно, ищите Господа всем сердцем вы. Склонитесь в покаянии смиренном перед воскресшим Господом любви.
лишь тобой душа моя согрета. Ты сегодня тот же, что вчера. Я с тобою счастлив и доволен, даже горькой чашей.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!